нынешнее гонение на РБК – это далеко не первый пункт в списке таких более или менее жестких репрессий, которые власти за все годы путинского правления, ну, обрушивали на независимые СМИ. Как вам кажется, у Кремля в сфере контроля за масс-медиа есть какая-то конкретная цель или стратегия, или он, как во многих других областях, действует от случая к случаю, устраняя тех, кто неудобен в данный конкретный момент?
Есть все признаки стратегии, но одновременно нету реального доказательства, что такая стратегия есть. Кажется, что есть какой-то глубокий план, а ты начинаешь копаться и понимаешь, что мотивации там при том или ином, как по счастливому выражению Филиппа Дзютко, ситуации звенья в гребаной цепи, каждый раз мотивации свои, каждый раз возникает ощущение, в конце концов, что это было решение ад хок, операция там, и так далее. Но вместе это складывается в определенную логику. Я не готов утверждать, что я могу положить под это что-то, кроме почти конспирологической версии про редакцию номер 6, которая стала неожиданно очень много упоминаться в последнее время. Но такое ощущение есть.
Давайте напомним слушателям про редакцию номер 6, потому что наверняка не все помнят эту историю.
В ходе финального этапа избирательной кампании Владимира Путина, первый раз, когда он избирался президентом Российской Федерации, в «Коммерсанте» была опубликована огромная записка, излагавшая предложение по реформе администрации президента России. Предложения эти выглядели как идея построения государства, в котором номинально существуют демократические процессы, а фактически всем управляет новая администрация президента. Среди предложений было, в частности, если это касается именно журналистов, установление тотального контроля над жизнедеятельностью, фактическими финансовыми связями всех журналистов, которые высказываются либо негативно, либо независимо о деятельности власти в широком смысле, и Путина прежде всего, разрушение средств массовой информации, экономическое прежде всего, которые находятся в противостоянии власти, и установление фактического контроля через собственность и через руководство над теми, которые уничтожить нельзя.
И что, по вашему мнению, большая часть этой программы за 15 лет, 16 уже практически успешно выполнена?
И да, и нет, потому что с точки зрения традиционных средств массовой информации, то есть телеканалов, газет, радиостанций, в общем, конечно, существенно влияющих на общественное мнение ресурсов практически не осталось, а те, которые остались, переведены в состояние именно средств массовой информации, своего рода активистские группы, которые используют газету и телеканал или радиостанцию для донесения эмоционального состояния оппозиции, которое, надо сказать, довольно плохое. Независимые средства массовой информации, способные оказывать существенное влияние на публичную сферу, практически отсутствуют, ну, то есть, либо они сдвинуты в очень небольшие, очень ограниченные ниши, такие как «Ведомости», либо они маргинализированы, в смысле, что они интересны, доступны и в состоянии эффективно работать только с очень малыми группами населения.
Вот вы пишете в своей статье на Карнеги достаточно однозначно, я процитирую, «Политическая судьба журналистики как организованного процесса, опирающегося на редакционную независимость и общественную миссию, в современной России предрешена». Что это значит? Это постепенное превращение страны в медиальном смысле в новый Советский Союз или еще что-то похуже, там Туркмению, КНДР?
Я, может, немножко не закончил свою мысль, что пока государство занималось разборками с традиционными СМИ, выросли нетрадиционные. Целая группа медиаканалов, которые гораздо хуже поддаются организованному давлению со стороны государства. Это не только социальные сети, то, что мы называем новые медиа, но и зачастую разного рода гибридные организации, которые умудряются совмещать разные, зачастую совершенно в прошлом несовместимые форматы, например, образование и медиа. Речь идет о многих пабликах, о сайтах, которые, например, стали превращаться в дискуссионные клубы, выполняя таким образом роль места, в котором происходит переваривание официальной повестки дня и неофициальной повестки дня.
Типа слона?
Например, слон, да. Образовательные проекты, такие как «Арзамас», такие как открытый университет или открытые лекции. Парадоксальным образом, хотя они никак не связаны с непосредственно с информационной повесткой, они очень глубоко работают, прежде всего, с тем, как люди воспринимают информационную повестку, с какими установками и подходами. Зачастую более важно, чем то, что называется «рассказывать правду».
А почему российская власть вот не стремится использовать СМИ в качестве такого, не знаю, клапана для выпуска пара? Это боязнь, такой родовой страх, вызванный опытом Горбачевской эпохи, когда СМИ, собственно, ну, если смотреть с таких, как говорится, государственнических, в кавычках, позиций, раскачали лодку?
Вы знаете, это может чуть сложнее. Я указываю в своей статье на две работы такого очень известного аналитика разведки Ричарда Прингла, в которых он пользуется образом государства контрразведки. Это очень такой важный и интересный, на мой взгляд, способ рассмотрения происходящего в современной России.
А что это за государство, что это за модель?
Дело в том, что разведка оказалась очень эффективной в свое время, потому что государства не имели средств защиты, и особенно показала свои возможности в ходе двух мировых войн, как известно. После того, как государства там почувствовали этот страх, они стали время от времени передавать те полномочия стационарного бандита, которые обычно уравновешены даже в самых ужасных государствах, между несколькими системами дознавания, следствия, суда, политического контроля над всем этим, доверяет одному органу, который, единственная задача которого — обнаружить шпиона и его, сеть его коммуникации и поддержки. Вот чтобы не показаться односторонним, например, даже Соединенные Штаты за последние там, с лишним лет впадали в состояние государства контрразведки несколько раз. Первый раз, очевидно, в период Red Scare, то есть красные угрозы, там, 19-20 второго годов, когда нарушались все возможные законы, потому что любой коммунист, любой человек левых взглядов заведомо объявлялся шпионом. То же самое случилось во времена маккартизма и последний раз после 11 сентября. Пусть в меньшем объеме, но очень, как бы, с очень похожими симптомами. В Советском Союзе государство контрразведки формировал Андропов, человек, глубоко травмированный своими наблюдениями за Будапештом в 1956 году, глубокой убежденностью, что вражеская активность проявляется в огромном количестве форм, которые надо все обнаруживать, выявлять, цементировать и так далее. Парадоксальным образом, очень важно понимать, что государство в контрразведке в какой-то момент начинает терять слух. Оно реагирует на практически любое проявление независимости. Оно кажется ему более опасным, чем учет этого мнения.
То есть это та самая осажденная крепость, что ли, о которой столь часто говорят, как о синониме нынешней ситуации в России, так сказать, создаваемой властями?
Это один из главных симптомов осажденной крепости, который существенным образом влияет на логику поведения государства. Фактически поверх этих правил вдруг появляется вот это полномочие контрразведки по выявлению враждебной активности. Вне зависимости от того, что гарантирует Конституция, вне зависимости от того, что принято в этом обществе с точки зрения процедур, появляется вот этот уровень. Он может быть очень публичным, как сейчас в России, когда все вплоть до президента используют всякие образы типа «пятая колонна», «национал-предателя» и так далее. А может быть полускрытым, как в Советском Союзе, да, слово «диссидент» практически не употреблялось в публичном дискурсе, время от времени вспыхивая, там, когда КГБ считал необходимым публично разоблачить кого-нибудь, там, Солженицына или Сахарова.
А такое государство стремится к тотальному контролю? То есть, по логике вещей, это некий шаг обратно к тоталитарной диктатуре? Или все-таки помягче оно действует?
Я все-таки подчеркнул, что в состояние государственной контрразведки впадают не только тоталитарные государства. И тоталитарные государства гораздо чаще это делают и гораздо дольше мучаются с выходом из этой ситуации. Вот вы упомянули о гипотезе, что такая родовая травма путинского окружения в том, что оно наблюдало, как освобождающаяся пресса отвалила Советский Союз. Когда советское государство в конце, там, при Горбачеве прежде всего, начало чувствовать, что оно просто надрывается, обеспечивая, с одной стороны, невероятно высокий уровень конкуренции материальной с гораздо более мощным Западом, а с другой стороны, как бы реально просто не может ничего поделать именно из-за ограничений вот этого контрразведывательного государства, созданного Андроповым, то в первую очередь как бы появилось желание освободить общественные структуры именно вот от этого тотального давления, тотальной подозрительности, которой страдал поздний Советский Союз. Любой из тех, кто жил в это время, прекрасно помнит, с какой скоростью менялось ощущение в 1986-1987-1988 годах, когда из информационного пространства СССР, которое было зажато со всех сторон, закручено гайками цензуры, вдруг оказалось, что мы едва ли не самая свободная в отношении медиаинформации страна.
Так вот именно этого боятся сейчас нынешние правители России?
Да, потому что они пошли дальше Андропова, они интерпретировали, что этот на самом деле вполне естественный процесс, который случился в огромной степени не потому, что Горбачев был такой прекрасный и Яковлев, а просто потому, что у партии и отчасти КГБ исчезла фактическая возможность продолжать такую политику. Вот им кажется, что это была чья-то спецоперация, которая успешно завершилась распадом Советского Союза. При этом, по большому счету, конечно, никаких доказательств история в отношении этого не имеет.
Ну хорошо, тогда посмотрим на нынешнюю ситуацию. Значит, независимые СМИ достаточно успешно подавляются, крупный капитал, так называемые олигархии, приручены или выдавлены. Собственно говоря, какие-то островки независимости от того, что вы называете государством контрразведки, в России вообще останутся? Или какое-то восстановление гражданских свобод, оно возможно только в результате некоего революционного потрясения, которого на самом деле, если кого не послушаешь, в общем-то его никто особо не хочет, даже оппозиция.
Гадание на кофейной гуще, это, конечно, важный элемент медийной и политической науки, но я бы ограничился, скажем так, очень коротким прогнозом. Как бы в перспективе следующих там полутора лет до выборов, до следующего президентского избирательного цикла, скорее всего, никаких системных оснований для того, чтобы направление изменилось, нет. Государство в буквальном смысле решает, кому можно существовать, кому нельзя, кто допущен к публичному сознанию, кто нет. Оно пока или, может быть, стратегически не хочет вмешиваться в деятельность, назовем так, внешних сил на российском информационном рынке. У нас же не существует как бы фактической цензуры внешней информации. «Свобода» и «Голос Америки», и западные издания, и западное телевидение доступны на территории России. Никто, по крайней мере, пока не собирается перерезать кабели и устанавливать глушилки. С другой стороны, пределы эффективности этих каналов, они довольно низкие. Их влияние распространяется в пределах относительно замкнутых и как бы самоагитирующихся аудиторий. Для того, чтобы направление развития пошло в другую сторону, требуется все-таки очень какой-то мощный факт, мощное информационное событие, которого пока не просматривается, по крайней мере, до 2018 года.